слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». За режиссерским пультом Елена Колупаева, у микрофона Светлана Павлова. Здравствуйте. Сегодня среда, 1 февраля, и вот главные темы нашего эфира. В штате Флорида на первичном голосовании по выдвижению кандидата в президенты США от республиканской партии победил бизнесмен-миллиардер Митт Ромни. Сегодня ожидается решение Верховного суда Великобритании по апелляции основателя интернет-ресурса Wikileaks Джулиана Эссанжа. И мы вернемся к центральной теме нашей программы, продолжим принимать ваши звонки и сообщения с ответом на вопрос, актуально ли сегодня понятие «холодная война». Итак, в штате Флорида на первичном голосовании праймерис по выдвижению кандидата в президенты США от республиканской партии победил бывший губернатор Массачусетса, бизнесмен-миллиардер Митт Ромни, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Алан Давыдов.
Хотя подсчет результатов голосования во Флориде продолжался до позднего вечера, победа Митта Ромни была очевидна уже вскоре после появления первых результатов. Ромни набрал немногим более половины голосов избирателей, в то время как его ближайший соперник, бывший спикер Палаты представителей Ньют Гингрич, до трети голосов. Таким образом, Ромни вернул себе лидерство, которое он уступил Гингричу на праймерис в Южной Каролине 10 дней назад. Согласно свежим опросам, Ромни получил подавляющую поддержку избирателей женщин. У Гингрича небольшое преимущество среди избирателей, считающих себя очень консервативными. Оба претендента идут почти на равных среди сторонников движения чаепития и евангельских христиан. Экзит-полы говорят о том, что республиканских избирателей Флориды волнует не столько степень консерватизма кандидата, сколько его потенциальная способность улучшить экономическую ситуацию в штате, где обвал рынка жилья был особенно чувствителен. Бывший сенатор от Пенсильвании Рик Санторум пришел третьим, у него 13% голосов. Замыкает гонку с 7% конгрессмен из Техаса Рон Пол. Флорида – большой штат с разнообразным электоратом. Многие наблюдатели рассматривают состязание республиканцев во Флориде как репетицию общенационального противостояния будущего республиканского кандидата с демократом Бараком Обамой на президентских выборах 6 ноября. Комментируя свою победу во Флориде, Митт Ромни заявил: «Конкуренция на первичных выборах – дело не из легких. Оппоненты из другой партии внимательно следят и утешают себя тем, что наша борьба между собой разобщит и ослабит нас. Но я должен им сказать, что эта борьба, напротив, закаляет нас. И когда мы соберемся здесь, во Флориде, через 7 месяцев на партийный съезд, это будет сплоченная партия с привлекательной политической программой для Америки». Главный оппонент Митта Ромни Ньют Гингрич не сомневается, что и после поражения во Флориде у него остаются шансы добиться номинации. «Я продолжу сплачивать консерваторов. Ромни не сможет завоевать поддержку большинства консерваторов, а я смогу. Меня поддержит большинство делегатов партийного съезда, и я буду объявлен кандидатом в президенты». Гингрич объясняет свой проигрыш во Флориде массированной рекламной кампанией против него, оплаченной предвыборным штабом Митта Ромни. В обращении предвыборного штаба Гингрича к избирателям говорится, что Флорида, направляющая на партийный съезд только 50 делегатов, с практической точки зрения не столь ценна, как родная для Гингрича Джорджия с ее 76 делегатами. Следующие предварительные голосования состоятся 4 февраля в штате Невада.
О значении этой победы в контексте борьбы за номинацию президентских выборов корреспондент «Радио Свободы» Владимир Морозов побеседовал с американскими политологами.
Как результаты праймерис во Флориде могут повлиять на дальнейший ход предвыборной кампании? На этот вопрос по моей просьбе отвечает Грант Нили, профессор университета штата Огайо. Ньют Гингрич заявил, что даже если он проиграет во Флориде, то он не собирается сходить с дистанции и продолжит борьбу. Но если результаты праймерис во Флориде не повлияют на его решимость, то они могут повлиять на финансирование его кампании. Люди увидят, что у Гингрича меньше шансов и перестанут жертвовать деньги. Митт Ромни говорит, что проиграл в Южной Каролине, потому что Ньют Гингрич успел затратить там больше денег на предвыборную кампанию, а во Флориде куда больше денег затратил сам Ромни. Неприятно сознавать, как много зависит от денег. Да, это так, но Верховный суд США решил, что пожертвования средств на избирательную кампанию приравниваются к свободе высказываний. Эти средства важны, но они решают далеко не все. Например, в недавней борьбе за пост губернатора Калифорнии Мэг Уитман истратила гораздо больше денег на выборную кампанию, но проиграла Джерри Брауну. Мне лично хотелось бы, чтобы эти средства пошли на какие-то нужды американцев, а не на политическую рекламу, тем более, что эта реклама в значительной степени негативна. К дебатам ничего не добавляют взаимные обвинения. На них тратят время, вместо того, чтобы поговорить, скажем, о мерах по оживлению экономики или о других важных вопросах. А вот что думает о негативной предвыборной кампании мой второй собеседник, профессор университета в Беркли Генри Брэди. Я думаю, что негативная кампания снабдит Обаму массой фактов, которые потом можно будет использовать против кандидата республиканцев. С другой стороны, жесткая критика на наших глазах закалила Митта Ромни и подготовила его к схватке против Барака Обамы, который является опытным политиком. Да, говорят, что нужен более вежливый цивильный тон. Но суть в том, что негативная кампания приносит плоды. Соперникам удается отобрать друг у друга голоса избирателей. И пока это так, никто не собирается отказываться от нынешней практики. Кто, по-вашему, сильнее может выступить против Обамы, Митт Ромни или Ньют Гингрич?
Ромни о Гингрич.
Конечно, Ромни. У Гингрича слишком много этических проблем. Его женитьба, его работа на компанию Фредди Мак не привлечет к нему людей и то, что он гораздо консервативнее, чем Ромни. Последний занимает более центристскую позицию. У него шире избирательная база. И если республиканцы победят, то только с Ромни.
С Генри Брэди, профессором университета в Беркли, беседовал Владимир Морозов. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сейчас возвращаемся к важным российским событиям. Во вторник вечером на несанкционированной акции в защиту свободы собраний на Триумфальной площади в Москве полиция задержала около 50 оппозиционных активистов, в том числе одного из лидеров незарегистрированной партии «Другая Россия» Эдуарда Лимонова. На акции побывал корреспондент «Радио Свобода» Данила Гальперович.
Мое впечатление, что власть московская или российская федеральная, трудно сказать, но в любом случае власть, которая командовала полицейскими подразделениями на Триумфальной площади, была настроена очень жестко, и именно такой настрой передался полицейским силам. Практически все пространство на Триумфальной площади, от концертного зала Чайковского до Министерства экономики, было полностью зачищено. Более того, не просто зачищено полицейскими, а зачищалось с регулярностью раз примерно в 20 минут. Становилась полицейская шеренга, которая перед собой гнала всех тех, кого она хотела оттеснить, в любую из сторон, куда ей было приказано старшими начальниками. И потом эта шеренга возвращалась на место, это пространство опять заполнялось какими-то людьми. Не обязательно были протестующие, протестующих не было практически вообще, были прохожие и было довольно много журналистов. И надо сказать, что после некоторого времени применения этой тактики люди, которых постоянно оттесняли просто с мест, где они хотели пройти, начали злиться. И некоторые из них начали скандировать лозунги «Россия – свободная страна» и «Свободу политзаключенным». Ну, вероятно, те, кто кричал «Свободу политзаключенным», это все-таки были политические активисты. Их забирали очень жестко, на них сразу же набрасывалось на одного по три, по четыре полицейских. Как правило, их пытались либо прижать к ограждениям, либо положить на асфальт, после чего, скрутив, затаскивали в автобусы. Так при мне было задержано примерно 6 или 7 человек. Также, по нашим сведениям, все-таки сумев дойти почти до памятника Маяковскому, был задержан, собственно, организатор стратегии 31 Эдуард Лимонов. В этом режиме примерно час продолжались события на Триумфальной площади, то есть полиция отжимала людей, они каким-то образом возвращались, все это под мегафонные призывы «Не мешайте проходу граждан», и призывы эти направлялись самим гражданам, которые в недоумении оглядывались, кому же они мешают.
Рассказывал корреспондент «Радио Свобода» Данила Гальперович. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Сейчас в Москве 9 часов 15 минут. Коротко о главных новостях.
«Радио Свобода». Новости.
Гражданское объединение «Лига избирателей» направило кандидатам в президенты России предложение послать активистов Лиги в качестве наблюдателей на избирательные участки на выборах 4 марта. Остров Уруб в средней части Курильской гряды обнаружен мотобот с буровой платформы «Кольская», затонувший в Охотском море 18 декабря. Тогда погибли более 50 человек. Президент России Дмитрий Медведев освободил Виктора Христенко от должности министра промышленности и торговли. Христенко возглавит коллегию недавно образованной Евразийской экономической комиссии. На заседании Совета безопасности ООН обсуждается проект резолюции по ситуации в Сирии, основанный на плане Лиги арабских государств. План предусматривает отставку президента Башара Асада и формирование правительства с участием оппозиции. Россия выступила против проекта. У Черноморского побережья Турции во вторник затонул сухогруз. Двух членов экипажа удалось спасти. 10 числятся пропавшими без вести. Следующая сводка новостей на волнах волнах «Радио Свобода» через четверть часа. Официальные курсы валют на сегодня таковы. Доллар – 30 рублей 31 копейка, евро – 39 рублей 96 копеек. Сегодня в 14 часов на волнах «Радио Свобода» не пропустите повтор программы «Поверх барьеров» с Иваном Толстым. «Россия вчера и позавчера. Женский взгляд». В первой части программы о романе Елены Колмаской «Симфония гибели». Роман рассказывает о судьбе белого офицера, пытающегося в 1927 году проникнуть через границу в СССР. Во второй части программы сборник воспоминаний архивных документов Надежды Винокур, посвященный пушкинистам, ее отцу Григорию Винокуру, известному литературоведу и лингвисту, и находкам в архивах США. Слушайте программу «Поверх барьеров» с Иваном Толстым сегодня в 14 часов на волнах «Радио Свобода». А мы продолжаем утренний выпуск информационной программы «Время свободы». И сейчас пришло время новостей культуры. В театре «Современник» во всех смыслах слова «шумная премьера». Пьесу английского драматурга Майка Пейна поставил Игорь Сукачев, известный как Гарик Сукачев. В ролях он занял Михаила Ефремова, Дмитрия Певцова, Марию Селянскую, Василия Мищенко и Ольгу Дроздову. Рассказывает обозреватель «Радио Свобода» Марина Тимашева.
Совсем недавно в молодежном театре сыграли рок-н-ролл Тома Стоппарда, историю о пражской весне и реально существующей группе Plastic People of the Universe. Теперь «Современник» представляет анархию о вымышленной британской панк-группе «Дисфункционалы». Первых пробовала подмять под себя репрессивная государственная машина, вторых старается подчинить себе шоу-бизнес. Кстати, песня, которая должна лечь в основании рекламного ролика корпорации «Свободная пластиковая карта», называется «Plastic People», а одна из героинь анархии больна раком, как и в пьесе Тома Стоппарда. Дело, конечно, не в этом, оно в том, что сэр Стоппард – великий драматург, а Майк Пейн – обычный ремесленник. В одну кучу он свалил добрую дюжину тем – отношения британцев к Америке, проблемы глобализации общества потребления, зависть музыкантов к удачливым конкурентам, ревность их друг к другу, несколько устаревший протест против войны во Вьетнаме и Ираке и очень своевременное обличение банкиров и их бизнеса. Поведение актеров на сцене максимально приближено к поведению панков в быту. Образ их жизни сведен к триаде секс, наркотики, алкоголь. Шума и крика много, музыки мало. Актеры сами исполняют две композиции. Актеры выбиваются из сил, но обречены играть более или менее пьяных, однообразно матерящихся уродов. Что и говорить, панки бывают пьяные, агрессивные, они умеют грязно ругаться, резать себе вены, много чего еще умеют. Оправданием бытовому свинству может служить талант. Доказательств тому, что герои анархии талантливы, нет, не считать же доказательством то, что они сами таковыми себя считают.
Мы выйдем туда, скажем, теперь мы продаемся. Доверьтесь нам. Тратьте!
На выходе остается довольно мрачная история фронтмена «Дисфункционалов» Билли, его играет Михаил Ефремов, который был самым неподкупным, а оказался самым продажным. Для столь разительной перемены нужны убедительные психологические мотивировки. А их нет, стало быть, нет художественной правды. Правды нет и выше. То есть в следующем выводе, который можно сделать, посмотрев спектакль. Что бы ни делали эти панки, оскорбляли президента корпорации или страны, рвали на куски государственные флаги, глумились над памятью людей, погибших в сентябре 2001 года, им не вырваться за рамки истеблишмента. То, что раньше воспринималось обществом как серьезное нарушение табу, теперь кажется акцией, провокацией, безвредной эскападой. Вроде так оно и есть, но на самом деле изменилась система табу. Например, в 70-е годы нецензурная брань со сцены была признаком нонконформизма. А теперь, по крайней мере в России, она стала пошлейшей конъюнктурой в угоду худшей части сильных мира сего. Постоянные зрители «Современника», обычные люди, уходили после первого акта.
Для меня это ужасно. Я не понимаю ничего. Во-первых, я не вношу нормативной лексики, а во-вторых, знаете, я себя уважаю.
Друзьям Гарика Сукачева, музыкантам Сергею Галанину, Сергею Воронову спектакль понравился. Александру Скляру тоже.
Вот был такой роман. Уяна Бэнкса. Назывался он «Улица отчаяния». Это один из моих любимейших романов, связанных с музыкой. И я вообще всем очень советовал его прочитать, особенно молодым музыкантам, для того, чтобы понять, что с ними может быть, если они будут долго идти по этой дороге. Здесь я для себя увидел отголосок этого романа. Мне показалось, что это здорово и удачно перенесено, потому что тема на самом деле очень непростая. Как бы преданный человек оказался самым предателем.
На вопрос, что важно лично для него во всей этой истории, Дмитрий Певцов, он играет рубаху панка, бесхитростного гитариста Марка, ответил.
Образ жизни этих людей, которые позволяют себе вот так вот жить, сжигая самих себя, и потом получая все это.
Нет ощущения абсолютной безнадежности этого высказывания. Тот единственный, который казался самым неподкупным, казался в итоге самым циничным.
Ну, можно так, а можно осуждать, что он оказался самым последовательным в своем нигилизме, отрицая все, в том числе и то, что он когда-то создал.
Таково было мнение Дмитрия Певцова. Марина Тимашева, Радио Свобода, Москва.
Чего бы вы пожелали россиянам на ближайшие десятилетия?
Много счастья и здоровья, а также Божьего благословения, но самое главное, желаю обрести новое правительство, более демократичное.
Я что-то совсем ничего не могу сказать. Россия с точки зрения чехов была огромной ошибкой на протяжении 40 лет нашей истории. Но даже несмотря на это, желаю россиянам долгих лет.
Главное, чтобы государство процветало.
Я чешка, лично против русских ничего не имею. Но с Востоком всегда связано беззаконие, проблемы, коррупция. Поэтому я бы хотела пожелать, конечно, чтобы людям жилось лучше. Ну а главное, чтобы в России не было войн.
Ваша свобода в 21 веке.
Мы продолжаем утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сегодня ожидается решение Верховного суда Великобритании по апелляции основателя интернет-ресурса WikiLeaks Джулиана Ассанжа, который опротестовал постановление двух судебных инстанций, постановивших экстрадировать его в Швецию. В Швеции Ассанжа обвиняют в изнасиловании и сексуальном домогательстве. Он был арестован в Великобритании в декабре 2010 года по международному ордеру, выданному шведской прокуратурой. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Лондоне Наталья Голицына.
Эпопея с экстрадицией Джулиана Ассанжа в Швецию близится к завершению. В феврале 2011 года муниципальный судья Говард Ридл постановил экстрадировать главу WikiLeaks в Швецию, где его обвиняют в сексуальных преступлениях и в том, что он не явился на допрос в прокуратуру, незаконно покинув Швецию. Ассанж опротестовал это решение в суде высшей инстанции. Однако двое судей высокого суда, сэр Джон Томас и Данкан Оусили, отклонили его апелляцию, оставив в силе решение муниципального суда. Судьи не согласились с утверждением Ассанжа и его адвокатов, что ордер на арест незаконен, поскольку выдан не судом, а шведской прокуратурой. Кроме того, суд отверг их аргументы о политической мотивированности обвинений. Ассанж настаивает, что шведские власти могут в свою очередь экстрадировать его в Соединенные Штаты, где его может ждать смертная казнь по обвинению в шпионаже и разглашении государственных секретов. У Ассанжа оставалась последняя возможность опротестовать решение об экстрадиции, обратиться в Верховный суд Великобритании. Учитывая широкий общественный резонанс его дела, Верховный суд принял апелляцию к рассмотрению. Обозреватель газеты «Гардиан» Люк Хардинг, соавтор книги «Война Джулиана Ассанжа с секретностью изнутри», в интервью «Радио Свобода» говорит о возможных сценариях дела Ассанжа.
Верховный суд будет рассматривать чисто юридический и правовой вопрос, а не решать, виновен или невиновен Ассанж в изнасиловании, в котором его обвиняют в Швеции. Речь идет об экстрадиции, ни о чем другом. Решается юридическая правомерность его высылки. Здесь возможны два сценария. И если решение будет в пользу Ассанжа, его не выдадут в Швеции, но при этом у него возникает другая проблема. Истек срок его британской визы, ему в любом случае придется куда-то податься. И второй сценарий. Верховный суд отвергает его апелляцию и его экстрадируют в Швецию, что произойдет очень быстро. Пока трудно предсказать, как все обернется, однако время поджимает Ассанжа. Он находится в Британии уже полтора года. Выиграв дело Верховного Верховном суде ему придется заботиться визой, которую он вряд ли получит, а проиграв, придется отправляться в Швецию.
Британская королевская прокуратура в своем заявлении отмечает, что если Верховный суд отвергнет апелляцию Ассанжа, то у него будет 14 дней, чтобы обратиться в Европейский суд по правам человека. Насколько вероятно, что Европейский суд примет дело Ассанжа к рассмотрению, ведь его обвиняют в уголовных преступлениях, а в Британии после ареста его выпустили под залог, и здесь не зафиксировано никаких нарушений его прав. Люк Хардинг.
На мой взгляд, Ассанж не может обращаться в Европейский суд по правам человека. Чтобы туда обратиться, ему в любом случае нужно будет вначале предстать перед судом в Швеции. Ему нужно будет доказать, что в Швеции были нарушены какие-то его конституционные права. И ему придется при этом надолго задержаться в Швеции, поскольку известно, что проходят многие годы, пока Европейский суд по правам человека рассматривает чью-то жалобу. Так что нужно еще подождать, чем эта эпопея завершится. В любом случае, Ассанжу придется впоследствии искать где-то пристанище, и здесь вполне возможен российский вариант. Он может перебраться в Россию. Россия его всячески поддерживает и даже предложила работу на телеканале Russia Today. Для него в этом есть смысл. В Москве он обретет новый дом, откуда его наверняка уже никуда не экстрадируют. Надо сказать, что у Ассанжа всегда была тяга к перемене мест. Он жил в Германии, в Исландии, в Швеции, в Австралии, в Кении, в Британии. Почему бы на этот раз не пожить в России?
Убежище России Ассанжу пока не предоставила, но с работой помогла. Объявлено, что с марта этого года он будет вести на российском англоязычном телеканале Russia Today программу под названием «Завтрашний мир». Уже запланирован выход 10 таких программ, состоящих из интервью с политическими активистами, революционерами и общественными деятелями. Пока трудно сказать, реализуется ли этот проект в случае отклонения Верховным судом апелляции Ассанжа и отказа Европейского суда по правам человека принять его дело к рассмотрению. Пока же Джулиан Ассанж продолжает жить в поместье своего британского друга в графстве Норфолк, где обязан ежедневно отмечаться в полиции и не выходить из дома после 10 вечера. Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
Сегодня в 11 часов на волнах Радио Свободы слушайте повтор программы «Время гостей». С какими идеями и лозунгами оппозиция должна выйти на шествия и митинги 4 февраля? В программе участвует сопредседатель партии «Народной свободы» Борис Немцов. Ведет программу Михаил Соколов. Не пропустите «Время гостей» в 11 часов утра на волнах Радио Свобода. Ну а наша программа продолжится через 2 минуты. После краткой сводки новостей мы вернемся к центральной теме нашего эфира – 20-летию со дня официального окончания холодной войны. Продолжим принимать ваши звонки и сообщения с ответом на вопрос, актуально ли сегодня понятие «холодная война».
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 9.30. Коротко об основных новостях к этому часу. Гражданское объединение «Лига избирателей» направило кандидатам в президенты России предложение послать активистов Лиги в качестве наблюдателей на избирательные участки на выборах 4 марта. Эдуард Лимонов и еще около 50 оппозиционных активистов, задержанных накануне вечером в ходе несанкционированной акции на Триумфальной площади в Москве, отпущены из полиции. В отношении задержанных составлены протоколы о нарушении правил проведения митингов. Им грозят штрафы. У острова Уруб в средней части Курильской гряды обнаружен мотобот с буровой платформы «Кольская», затонувший в Охотском море 18 декабря. Тогда погибли более 50 человек. Президент России Дмитрий Медведев освободил Виктора Христенко от должности министра промышленности и торговли. Христенко возглавит коллегию недавно образованной Евразийской экономической комиссии. В Приморском крае в городе Дальнегорск возбуждено уголовное дело в связи с массовым заболеванием сальмонеллезом воспитанников детского сада. На заседании Совета Безопасности ООН обсуждается проект резолюции по ситуации в Сирии, основанный на плане Лиги Арабских Государств. План предусматривает отставку президента Башара Асада и формирование правительства с участием оппозиции. Россия выступила против проекта. Бизнесмен-миллиардер Митт Ромни одержал победу на первичных выборах праймерис кандидата в президенты США от республиканской партии в штате Флорида. У Черноморского побережья Турции во вторник затонул сухогруз. Двух членов экипажа удалось спасти, 10 числятся пропавшими без вести. Сообщается, что экипаж состоял из граждан Польши, а судно шло под флагом Камбоджи. В Египте освобождены 25 китайских рабочих, похищенных вчера одним из бедуинских племен.
О новостях рассказал мой коллега Ярослав Шимов, а я добавлю несколько слов о погоде в крупнейших российских городах. В Москве, по прогнозам метеорологов, сегодня будет морозно, воздух прогреется всего лишь до минус 20 градусов и будет переменная облачность. В Петербурге облачно с прояснениями, температура воздуха минус 21, минус 19 градусов. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». За режиссерским пультом Елена Колупаева, у микрофона Светлана Павлова. И сейчас мы возвращаемся к центральной теме нашего эфира. 20 лет назад на встрече в Кэмп-Дэвиде президенты России и США Борис Ельцин и Джордж Буш-старший объявили об окончании холодной войны. Лидеры двух держав заявили, что их страны более не являются потенциальными противниками и провозгласили новую эру дружбы и партнерства. В последние несколько лет в отношениях двух стран наметилась перезагрузка. Однако антиамериканская риторика все чаще используется российскими политиками. Возможно ли возвращение к холодной войне сегодня, спустя 20 лет после ее окончания? Об этом моя коллега Елена Поляковская побеседовала с главным редактором журнала «Россия в глобальной политике» Федором Лукьяновым.
Возвращение к холодной войне невозможно в принципе, потому что холодная война – это не просто плохие отношения, недоверие, соперничество в определенных областях. Это совершенно отдельный и уникальный исторический период, когда вся мировая система основывалась на структурном противостоянии двух сверхдержав – США и Советского Союза. И холодная война была возможна только в этот период. Когда не стало Советского Союза с его сверхпотенциалом политическим, геополитическим, экономическим, военным, ну и ядерными арсеналами, которые были нацелены на Соединенные Штаты, и наоборот. Вот без Советского Союза такого никакой холодной войны уже быть не может. Потому что холодная война означала, что вся международная ситуация в общем определялась вот этим соперничеством. Россия ни по каким основаниям не может занять то место, которое занимал Советский Союз. У России нет идеологии, у России нет никакого желания служить мировой державой, сверхдержавой. Ну и, естественно, нет возможности, нет того потенциала. Поэтому, когда говорят о холодной войне постоянно, просто имеется в виду такое инерционное восприятие, что если между Москвой и Вашингтоном плохие отношения, значит, это что-то вроде холодной войны. Но в каком-то смысле можно было бы только мечтать о тех временах, потому что тогда, по крайней мере, все было четко, ясно и понятно. А сейчас уже ничего подобного нет. Мир строится на других, при этом совсем непонятных основаниях. Конфликты разворачиваются хаотически на разных направлениях, и никакого биполярного противостояния просто невозможно воспроизвести.
Тогда как воспринимать антиамериканские настроения, которые сейчас более ярко выражены?
Антиамериканские настроения связаны отчасти с тем, что Соединенные Штаты по-прежнему проводят политику такого патроната мирового, хотя их возможности сокращаются. И в последние годы вот президенте Обаме уже даже в доктринальных документах американских уже понятно, что взять курс на некоторое сужение сферы амбиций. Просто нет ресурсов даже у такой страны, как Америка, на мировое доминирование. Но инстинкты и инерция этого довольно сильна, и, в общем, реагирует на это не только Россия, на это, в общем, реагируют многие страны. Что касается российской стороны, то здесь, конечно, значительную роль играет комплекс неполноценности, потому что России очень трудно смириться с тем, что Соединенные Штаты по всем показателям, кроме ядерного, находятся совершенно в другой лиге. Российская реакция, она во многом эмоционально окрашено, то есть вот это вот страх и комплекс неполноценности, они определяют повышенный уровень антиамериканской риторики. Впрочем, эта риторика в действие почти не выливается.
Антиамериканская риторика – очень удобная карта в предвыборный период, поскольку у нас были выборы парламентские, а теперь президентские.
Я бы не сводил это к избирательной кампании, то есть она, может быть, играет роль, но тут дело глубже. Кампания пройдет, я думаю, что вот эти антиамериканские настроения останутся. Они, конечно, укоренены в той недавней истории, которую мы пережили, и в общем в отсутствии понимания того, куда Россия будет дальше двигаться. Я думаю, что и Россия, и Америке через какое-то время придется осознать, что вот вся эта мощная инерция холодной войны, которая есть с обеих сторон, она уже абсолютно бессмысленна.
Мы видим, какую вызвало бурную реакцию посещение внесистемной оппозиции и парламентской оппозиции американского посольства и нового американского посла.
Ну, это, безусловно, отражение внутренних процессов и некие опасения властей в связи с изменившейся политической ситуацией, с одной стороны. С другой стороны, это удивительная, совершенно невероятная демонизация конкретно человека по имени Майкл Макфол, который, судя по всему, станет самым популярным послом и в положительном, и в отрицательном смысле, потому что я не помню ни одного посла, который, приехав неделю бы уже во всех больших интервью, объяснял публично, что он приехал не делать революцию, а просто служить послом. Биография Макфола такова, что российское слегка так параноидально настроенное сознание будет, несомненно, видеть в нем архитектора каких-то там революций, потому что он всегда занимался продвижением демократии как исследователь. И это гарантирует ему оглушительный успех на российской сцене. На деле, я думаю, Макфол будет самым обычным послом, как все предыдущие и все последующие, но это уже, так сказать, сублимация нашего мышления.
Это было мнение главного редактора журнала «Россия в глобальной политике» Федора Лукьянова. Актуально ли сегодня понятие «холодная война»? Этот вопрос мы сегодня задаем слушателям «Радио Свобода». Телефон прямого эфира 8 800 222 12. И до нас дозвонился Владимир Ростовский из Ростовской области. Послушаем его мнение. Доброе утро, Владимир.
Доброе утро. С Лукьяновым не согласен категорически. Понятие «холодная война», на мой взгляд, к сожалению, остается актуальным. На смену идеологическим и псевдоидеологическим причинам пришли причины экономического характера. Отрезвление обеих сторон в отношении сырьевых запасов, энергетических источников на земном шаре. Мир уже столкнулся с проблемой выживания наций, народов. Спасибо.
Спасибо за ваше мнение. Послушаем также мнение Павла из Екатеринбурга. Доброе утро, Павел.
Доброе утро, господа. Вот у нас недавно выступил врач, бывший начальник областного здравоохранения, и сейчас вы говорите путинского штаба. Кто ему американское помешало? Ну, не дворник же все-таки. Все грамотные, хотя фронт не понимает, конечно, ничего. Так вот, есть война холодная или нет, что человеку грамотному, образованному мешает ПРО? Тем более, я говорю, что он мне ничего не понимает.
Спасибо за ваше мнение. Хочу также зачитать некоторые сообщения, которые пришли к нам на пейджер и смс-сообщение. «Холодная война между Россией и США не закончится никогда», считает радиослушатель Владимир. «Пока существует капитализм, проблема холодной войны всегда актуальна. Это борьба за прибыль». Это мнение радиослушателя по имени Кузьма. «Если эта тема, это понятие актуально, то только для искусственного выискивания врагов по миру путинской системой», пишет Александр из Сызрани. Еще одно сообщение. «Холодная война продолжается, ее ведут против нашего народа кремлевские геббельсы, рассказывающие дешевые байки об оплате декабрьских антипутинских митингов долларами Вашингтонского обкома», считает Виталий из Москвы. Послушаем также мнение Николая, также москвича. Доброе утро, Николай.
Да, вот. Дело в том, что дружба и партнерство – это прекрасно. Надо не ссориться, а дружить. Вот в 29-м году астероид Апофис рядом с Землей пройдет, в 36-м столкнется. Так к этому времени надо совместными усилиями решить, что с ним делать, как отклонить орбит там, что. Вот. А оружие вообще все выкинуть, они нужны. Им воевать нельзя. Это уничтожение жизни на Земле.
Спасибо за ваше мнение. Послушаем также ответ на вопрос, актуально ли сегодня понятие «холодная война». Для нас дозвонился Кирилл из Челябинска. Доброе утро, Кирилл.
Доброе утро, Радио Свобода. Я считаю, что холодная война является первым средством, по-моему, для тоталитарных режимов, для прежде всего для удержания власти. Вот так было и для советской власти. Вот сейчас изменилось только то, что вот сейчас холодная война служит еще средством для обогащения, вот для путинского режима. Вот, а в принципе ничем у нас от советской власти не отличается этот режим.
Спасибо за ваше мнение. Вопрос, который мы сегодня задавали слушателям Радио Свобода, актуально ли сегодня понятие «холодная война». Мы продолжаем утренний выпуск информационной программы «Время свободы». И сейчас новости экономики. С ними вас познакомит обозреватель Радио Свобода Иван Трифилов.
Автомобильный бензин в России в рознице дешевеет с середины декабря минувшего года. Еженедельно его средняя по стране цена падала в пределах от 1 до 0,2%. Для сравнения, за весь 2011 год бензин на внутреннем розничном рынке подорожал почти на 15%, более чем вдвое опередив инфляцию. Впрочем, по мнению экспертов, для начала нынешнего года, несмотря на то, что с января акцизы на нефтепродукты были увеличены, такая ситуация вполне объяснима. С минувшей весны, после возникновения дефицита бензина в отдельных регионах, в стране действует фактически запретительная пошлина на его экспорт в размере 90% от ставки вывозной пошлины на нефть. Кроме того, Министерство энергетики договорилось с ведущими нефтяными компаниями о сохранении цен на декабрьском уровне в ближайшие два месяца, говорит аналитик Номосбанка Денис Борисов.
Такое решение имеет целый ряд объективных факторов. Во-первых, это накопленные запасы, которые нефтяные компании, опять же, по инициативе Минэнерго создавали в течение прошлого года. Поэтому никакого дефицита на рынке бензина сейчас не наблюдается. И поэтому для ускорения оборачиваемости компании могут реализовывать нефтепродукты с учетом сохранения цен на заправках на стабильном уровне. С другой стороны, безусловно, повышение акцизов и низкая маржа в рознице, она могла бы найти свое отражение в конечной стоимости бензина на заправках, но тем не менее, с учетом необходимого обеспечения социальной стабильности в преддверии президентских выборов, равно как и надежды нефтяной компании на то, что все-таки правительство и дальше будет рассматривать модернизацию действующей налоговой системы, равно как и предоставлением каких-либо преференций по налогам, собственно, такое решение было принято.
С тем, что в стабилизации внутреннего топливного рынка есть как экономические, так и политические причины, согласен и президент Российского топливного союза Евгений Аркуша. Однако он подчеркивает, что решение нефтяных компаний о замораживании цен на бензин было отнюдь недобровольным.
Сейчас на рынке происходит стабилизация, связанная с тем, что достаточно большие запасы были накоплены в период зимы. Но у нас всегда зима – период пониженного спроса. Производство работает как бы обычно, да, спрос понижен, поэтому увеличиваются запасы. И в этот период всегда у нас цены стабильны. Плюс еще политическая ситуация наложилась, которая требует фиксации цен до выборов. Но вы знаете, так называемые договоренности и так далее. Это не договоренности, а просто есть прямое указание не повышать розничные цены до начала марта, как бы до выборов.
Очевидно, что согласие нефтяных компаний до марта не повышать розничные цены на бензин обернется для них заметными финансовыми потерями. Насколько значительными они могут быть с учетом повышенных акцизов на нефтепродукты и относительно низкой рентабельности в отрасли? Аналитик Номосбанка Денис Борисов.
По нашим оценкам, речь может идти примерно о сумме в 1 миллиард долларов за 3 месяца, если такое решение не будет пролонгировано и дальше. При этом в ряде СМИ обсуждались возможность компенсационных механизмов, в частности, посредством снижения экспортных пошлин на дизельное топливо и мазут. И вот если такое решение будет принято, то вот эти недополученные средства, они могут быть компенсированы посредством вот снижения экспортных пошлин.
О том, что в качестве компенсации замороженных цен на бензин власти могут разработать механизм снижения пошлин на дизельное топливо и мазут, в понедельник написала газета «Ведомости».
Рассказывал обозреватель Радио Свобода Иван Трифилов. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Сейчас в Москве 9 часов 45 минут. Коротко о главных новостях.
Радио Свобода. Новости.
Гражданское объединение «Лига избирателей» направило кандидатам в президенты России предложение послать активистов Лиги в качестве наблюдателей на избирательные участки на выборах 4 марта. Эдуард Лимонов и еще около 50 оппозиционных активистов, задержанных накануне вечером в ходе несанкционированной акции на Триумфальной площади в Москве, отпущены из полиции. Президент России Дмитрий Медведев освободил Виктора Христенко от должности министра промышленности и торговли. Христенко возглавит коллегию недавно образованной Евразийской экономической комиссии. В Приморском крае в городе Дальнегорск возбуждено уголовное дело в связи с массовым заболеванием сальмонеллезов воспитанников детского сада. На заседании Совета Безопасности ООН обсуждается проект резолюции по ситуации в Сирии, основанный на плане Лиги арабских государств. План предусматривает отставку президента Башара Асада и формирование правительства с участием оппозиции. Россия выступила против проекта. Следующий выпуск новостей на волнах Радио Свобода через четверть часа. Официальные курсы валют на сегодня таковы. Доллар 30 рублей 31 копейка, евро 39 рублей 96 копеек.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио Свобода. Точность, независимость, беспристрастность.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». И сейчас мы возвращаемся к наиболее интересным публикациям в свежих российских газетах. Со мной в студии снова моя коллега Валерия Шабаева. Валерия, сегодня «Известия» публикует статью вице-премьера России Дмитрия Рогозина, который, как я понимаю, является своего рода ответом на опубликованную ранее в этой же газете статью премьера Владимира Путина.
Да, собственно, она и озаглавлена «Русский ответ Владимиру Путину». И в этой статье Дмитрий Рогозин поддержал идеи, изложенные в программной статье премьера и кандидат в президенты по национальному вопросу, а также выразил уверенность в необходимости интеграции русского патриотического движения во власть. Ну, эта статья Владимира Путина разделила экспертов на два лагеря. Одни с энтузиазмом говорили, что премьер описал едва ли не единственно возможную парадигму создания российского общества. Другие называли предложение главы правительства в лучшем случае просто противоречивым, и в худшем противоречащими Конституции. Ну и говорили также о том, что идеи эти породят коррупционную кормушку. Рогозин в своем ответе высказывает мнение, что Путин, обратившись к вопросу, который еще несколько месяцев назад считался табуированным, совершил смелый и неожиданный шаг. Он отмечает, что произошло это в критический для России момент, из рода тех, за которыми могут последовать катастрофы. Сейчас, по мнению Рогозина, настал очередной волчий момент для России в условиях, когда мир, по его выражению, быстро сходит с ума. Вице-премьер поясняет, что имеет в виду начавшийся новый передел мира и борьбу за ресурсы, когда американские деятели не стесняются своих гегемонистских планов, а Запад в целом свергает неугодные ему режимы посредством вооруженной интервенции. «Слабая Россия рискует стать следующей жертвой», предупреждает Дмитрий Рогозин. Но угроза для России исходит не только извне, но и изнутри. Прямо указывает Дмитрий Рогозин, откуда именно. «Сегодня на наших глазах политические проходимцы, бывшие у власти в бандитские 90-е и снова требующие продолжения банкета, пытаются оседлать уличные демонстрации. Их цель – спровоцировать граждан на очередной либеральный реванш». Это была цитата. Ну и еще приведу цитату. Это что касается некоторых ораторов на митингах протеста на Болотной площади и проспекте академика Сахарова. «Вся эта всплывшая со дна Москвы реки дрянь, доморощенные либералы, свободные журналисты, в кавычках, бандер-блогеры и жулики от политики с наполеоновским самомнением». Вот так отзывается Рогозин об этих людях, но, правда, не упоминая конкретных фамилий. Между тем, сегодня много публикаций о подготовке к президентским выборам. Новые подробности приводит, например, «Независимая газета». График получения открепительных талонов сотрудниками сочинских санаториев опубликовал в своем блоге краснодарский экоактивист Сурен Газарян. Аналогичные сообщения приходят со всей страны. Сотрудникам одного из подмосковных министерств 4 марта будет организована экскурсия в Москву, на которую приказали захватить открепительные. Сотрудники избиркомов, с которыми побеседовал корреспондент издания, поясняют, с открепительными возможен целый ряд фальсификаций. Это методы идеально отточены на прошедших парламентских выборах. Московские новости пишут о том, что уговаривать учителей и врачей поработать в избирательных комиссиях пришлось во вторник председателю Центра избиркома Владимиру Чурову. По данным источника московских новостей в Центре избиркоме, преподаватели неохотно идут в комиссии, опасаясь давления. Официально формирование участковых избиркомов начнется 2 февраля, напоминают московские новости. Ну, а новая газета анонсирует на первой полосе и подробно рассказывает на второй о том, что в 13,5 миллионов рублей обошлось перемещение по России агитбригады Владимира Путина во главе с доктором Рошалем на бизнес-джете «Бомбардир». Точечная бомбардировка. Так озаглавлена эта публикация. Из «Коммерсанта» узнаем, что среди телеканалов, на основе которых может быть создано общественное телевидение, рассматриваются «Звезда», которая принадлежит Минобороны, и «ТВЦ», принадлежащий правительству Москвы. Проекты по созданию общественного телевидения параллельно готовят две рабочие группы. Помимо публичной работы, которой занимаются в Президентском совете по развитию гражданского общества и правам человека, работа ведется и на базе Минсвязи. Там ее курирует заместитель главы Кремлевской администрации Алексей Громов. Московские новости пишут о том, что Верховный суд России 31 января удовлетворил жалобу судьи в отставке Сергея Панченко, который добивался отмены решения высшей квалификационной коллегии судей, разрешившей Следственному комитету возбудить в отношении него уголовное дело. Бывшего председателя гарнизонного военного суда Ростова-на-Дону пытались обвинить в вынесении заведомо неправосудного решения, хотя постановление судьи, которое заинтересовало следователей, даже не было обжаловано.
Спасибо, Валерий. Свежие российские газеты сегодня читает моя коллега Валерия Шабаева. Ну а в завершение нашей программы тема, также связанная с прессой. Перед выборами президента в России возобновится выпуск газеты «Не дай бог». В 96-м году издание с таким названием выходило в течение нескольких месяцев перед президентскими выборами и активно убеждало читателей в том, что победа Геннадия Зюганова приведет страну к ужасным последствиям. О новой жизни бренда «Не дай бог» рассказывает корреспондент Радио «Свобода» Анна Байдакова.
В газете «Не дай бог» образца 96-го года работали журналисты газеты «Коммерсант». Новую версию будут делать бывший главный редактор «Известий» Владимир Мамонтов и бывший генеральный директор медиагруппы «Живи» Юрий Кацман. Издателем значится маркетинговое агентство «Edmotion». В интервью «Известиям» Владимир Мамонтов сообщил, что газета будет рассказывать о вреде революции и о том, что такое честные выборы. Андрей Васильев, бывший главный редактор «Коммерсанта» и бывший сотрудник «Не дай бог», рассказал «Радио Свобода» о том, что он делал в 1996 году, а также о том, чего он ждет от новой версии некогда грозной газеты.
Ну, какая-то пропаганда. Я вообще очень плохо этот проект знаю, я его там не вникал. Но вряд ли кто-то такую газету выпускает для... скажем, как коммерческий проект, вы понимаете.
То есть вы думаете, это пропаганда действующей власти будет?
Ну, наверное.
А как вы думаете, она будет напоминать вот ту газету, которая издавалась в 96-м году?
Ну, я не думаю, потому что, во-первых, то, что они придумали то же самое название, это уже говорит об отсутствии креатива какого-то, да? Причем наша газета была, тоже, естественно, это было на олигархические деньги выпускалась, ну так, на деньги правительственных олигархов, но она, понимаете, делалась с кайфом с диким, потому что мы в самом деле очень не хотели приход коммунистов и даже, наверное, боялись. И мы там отжигали по полной, то есть мы веселились, осознавали, что мы делаем абсолютно оголтелую пропаганду, то есть это как бы не журналистика. Это была пропаганда, так под видом, скажем так, журналистики.
А можете вспомнить, что вы конкретно делали там?
У меня была самая собачья работа, потому что я должен был редактировать классиков. Ну, скажем, Андрея Колесникова, значит, Валерия Панюшкина и Сергея Мостовщикова. При том, что они тогда никакими классиками не были, и поскольку у них не было, практически не было опыта работы при советской власти, или был маленький, И они не могли делать пропаганду настоящую.
То есть вы делали из этого пропаганду?
Да. Ну, они, то есть, пытались как могли, но у них нифига не получалось, а я уже мастерским пером делал из этого действительно такую реальную блевотину. Получается, да. Она очень изящная вещь прям, потому что они действительно очень талантливые ребята.
А как вы думаете, в новую газету журналисты пойдут работать, и зачем они туда пойдут? В эту, не дай бог.
Ради бабок пойдут.
А как вы думаете, вот та газета в 96-м году оказала влияние на политическую ситуацию перед выборами?
Да, я думаю, да. Ну, во всяком случае, в коммунистических регионах, там, скажем, в Ульяновской области, там был губернатор-коммунист, в Краснодарском крае был Кондратенко, тоже коммунист. Там их пытались запретить, эту газету как-то там тайком возили, там что-то. Такое, mm-hmm. Коммунисты действительно очень ее стремались, эту газету.
Возможно ли, как вы думаете, такое воздействие на политическую ситуацию сейчас, вот со стороны газеты подобной?
Я не верю. Я вообще не верю, что уже, так сказать, печатное слово может оказывать какое-то массовое воздействие. Другое дело, там, среди каких-то элит, с узкой целевой группой, там ведь действительно есть влиятельные газеты, ну, там, скажем, «Коммерсант» или «Ведомости». Это же действительно влиятельные газеты. Но для кого они влияют? Для очень узкого круга людей.
А на широкий круг, вы думаете, невозможно влиять с помощью печатного
слова? Меня уже интернет не перебьешь. У людей, у которых есть, в общем, спектр доступа, широкий спектр доступа к информации, я думаю, даже телевидение не сможет.
Журналист и редактор Сергей Мостовщиков также не верит в действенность печатной пропаганды.
Я хотя 30 лет занимаюсь подряд журналистикой, я не особенно верю в то, что, так сказать, журналистика впрямую влияет на итоги выборов или, так сказать, на общественное настроение. Я думаю, что тут последовательность несколько другая. Это точно так же, как верить в то, что нынешняя обида людей на прошедшие недавно выборы, она зависит действительно от Чурова или от каких-то цифр. Есть некое генеральное ощущение какого-то такого обмана, да, или какого-то, ну, недовольства ситуацией. Да. Все остальное – это, ну, чепуха, с моей точки зрения. Да, определенно, совершенно в то время было количество людей вполне себе существенное, которые не хотели коммунизма. Для них это означало нечто большее, чем это обозначает сейчас. Точно так же, как было и большое количество людей, которые, так сказать, ну, не испытывали, да и сейчас не испытывают каких-то резко отрицательных чувств по этому поводу. Может быть, внутри этой газеты кто-то верил, что действительно влияет на то, чтобы все изменить и поменять к лучшему. Но мне кажется, что это было таким, ну как сказать, таким срезом, да, таким отражением того, что в то время думали полярно и по-разному.
А как вы думаете, можно ли провести параллель между нынешним временем и тем временем, между тем, в каком состоянии находится российская власть, вот выпуском подобной газеты сейчас и тогда?
Знаете, я думаю, что я не говорил о каких-то прямых параллелях, но время от времени обостряются точки зрения. Они становятся полярными, они становятся нестерпимыми. Пока еще не слишком нестерпимыми, но очевидно становятся. И в этом смысле я, конечно, вижу параллели.
Пока еще не вышло ни одного выпуска газеты «Не дай бог». Известно, что выходить она будет только некоторое время до и после выборов 4 марта. Анна Байдакова для «Радио Свобода», Москва.
На этом утренний выпуск информационной программы «Время свободы» завершается. Над ним сегодня работали продюсер Елена Колупаева, обозреватель прессы Валерия Шабаева и автор-ведущая программы Светлана Павлова. А после выпуска новостей в эфире «Радио Свобода» слушайте повтор программы «Грани времени». Выступит ли Кремль в роли защитника сирийской диктатуры? Об этом спорят политологи и востоковеды, а ведет программу Владимир Комарамурза. А я прощаюсь с вами до 12 часов по московскому времени.
Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
С третьего обвиняемого, узбека Давида Якобсона, были сняты обвинения.
Бывший следователь прокуратуры, участник боевых действий в Афганистане.
Найденный компромисс выражается прежде всего в первоначальной точке.
Ситуация в разных странах разная. Где-то удалось договориться из...
Великобритания еще в декабре отказалась участвовать в новом, так называемом...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 6180, 9495 и 9715. Свободный информационный мир. Радио Свобода.